Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы продолжаем знакомиться с книгами Ветхого Завета. Сегодня у нас на повестке дня книга пророка Осии, и в студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Итак, книга пророка Осии. Начинаем мы сегодня с 10 главы. Ну, я думаю, что мы до конца сегодня эту книгу дочитаем и какие-то выводы сделаем.
Да. Давайте еще раз вспомним, как эта книга построена. Вот у нее есть... Вот в этой книге можно выделить, в общем, три части основные. То есть первая часть – это первые три главы, где разворачивается его семейная история как пророчество, да, взаимоотношения с детьми, там, с женой.
Вот это самые
вот
интересные главы.
Самые интересные главы, да. Самые яркие, действительно, впечатляющие. А вот остальное – это с 4 по 14. Там это просто сборник его речей, которые уже, ну, скажем так, более привычные, более традиционные. То есть это на все лады. Обличение, предостережение Израилю о том, что вы живете неправедно, вас ожидают великие бедствия. В общем, вот он это все на все лады.
Предсказание плена как такового он не называет, что будет плен, но тем не менее мы знаем, что можно как-то соотнести.
Нет, он определенно предсказывал то, что Ассирия уничтожит это общество. Это абсолютно точно, вот он это все видел. И здесь тоже можно выделить два раздела. То есть с 4 где-то по 11 главу и с 12 по 14. И вот эти два раздела, они симметричны в каком-то отношении, потому что они состоят из этих вот обличающих речей, и каждый из этих разделов, то есть это глава, получается, 11 и глава 14, это обетование надежды. Обетование надежды. Если в 11 главе возникает образ отношений Бога и Израиля как образ отца и мятежного сына. Вот. Это образ очень значимый, библейский. И мы видим, что в Евангелии мы тоже его встречаем, правильно? Знаменитая притча о блудном сыне.
Но мы очень много пересечений именно вот каких-то...
С Евангелием масса, вот, да.
Да, мы много встречаем, конечно.
А в самом конце, то есть там как раз речь идет от лица Бога, который суть отец, а тут у него мятежный сын, и он испытывает целую гамму чувств по поводу его, но все равно он его прощает, потому что он... Это же его сын, да? Вот. То есть обетование надежды, что возможно прощение, да, несмотря на все имеющееся. А 14 глава, там возникает образ грядущего благословения, там возникает образ древа, дерево как символ вот этого божественного обетования, которое расцветает, Израиль как вот этого древа, что да, все плохо, все ужасно, все закончится нехорошо, но знаете, что как бы народ Божий, он возродится и он расцветет. Это, конечно, эсхатологическое такое обетование, относящееся уже, вот, скорее всего, даже уже к вот, эсхатологическому времени. Ну и вот давайте прочитаем теперь, Мария, эти все главы-то, надо же их дочитать, правильно?
Ну хотя бы, да, какие-то основные
вот мы
части.
Поняли какую-то общую структуру, да? То есть, получается, с 4 по 11, с 12 по 14, обличение, предупреждение, и потом последняя глава «Надежда». Обличение, предупреждение и надежда. И мы остановились на главе 10. Вот. Где тоже... Вот давайте избранные моменты. То есть все тоже читать не будем, тут это пространно. Ну вот так. Говорит Господь. Израиль – роскошная лоза, и плоды ей подстать. Больше плодов – больше жертвенников. Земля хороша, и священные камни хороши. То есть это что? Это значит, Израиль процветает, но пускает это все свое процветание в идолопоклонство. Священные рощи, священные камни. Стало скользким их сердце, и теперь они понесут наказание. Он свернет шею их жертвенникам, ну, Бог, разобьет их священные камни. Вот все, что они на своем богатстве понастроили. Они говорят, нет над нами царя, Господа мы не боимся, а царь, что он сделает нам? Их речи пустые слова. Заключая договор, клянутся ложно. Но справедливость прорастет, как полыни на бороздах поля. Вот какая, ну, надо сказать, образ неоднозначный, потому что полынь – это же, ну, сорняк. То есть барана, и тут вдруг сорняки вырастают. Но тут Осия использует этот образ в качестве... Ну, то есть ты ничего с сорняками поделать не можешь, правильно? Ну, что ты с ним поделаешь? Они все равно вырастут. Вот точно так же он говорит, знаете, что вы попираете Божью правду, но знаете, что справедливость... Как вот эти сорняки неумолимо вырастут, вот так же она вырастет неумолимо, и над вами будет суд. Вот такой вот необычный образ, да? Вот. Ну и дальше вот он описывает, что опозорен будет Ефрем, посрамится Израиль, погибла Самария, ее царь, как щепка на воде. Сгинут все эти капища, зарастут их жертвенниками, жертвенники колючкой и чертополохом. Тогда скажут горы, скройте нас. Скажут холмам, падите на нас. Вот. Ну, в общем...
Ничего хорошего.
Ничего хорошего. Абсолютно ничего хорошего. Вы спахали нечестие, пожинали зло, ели плоды лжи. Все потому, что ты положился на свой замысел, на множество своих воинов, и наступит смятение в твоем народе, и твои крепости погибнут. Вот. То есть, понимаете, здесь мы видим, что он обличает их за идолопоклонство, он их обличает за социальную несправедливость.
Ну, собственно, как и все другие пророки.
Как и все другие. Но это один из ранних, самых ранних письменных пророков. Вот от него все эти темы-то и идут. А там от него и от Амоса. Понимаете, вот эта вся линия, она идет. 11 глава, которая как раз посвящена теме надежды, отношения как Бог и сын мятежный. «Когда Израиль был ребенком, я полюбил его». Это Бог говорит, да? «Из Египта призвал своего сына». Интересно, что тут как бы Бог говорит об Израиле, что из Египта я призвал своего сына. Но вот эти слова, их цитирует Матфей, когда говорит о том, что Иисус после рождения бежал с семьей в Египет, и потом он оттуда вернулся в Палестину, вот из Египта призвал я сына своего. Это он приводит Осию, как некий такой прообраз этих событий.
При том, что интересно, что вот вы читаете перевод РБО, а другой перевод, синодальный, там начинается с того, что «На заре погибнет царь Израилев, когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего». Да. Смысл вроде тот же самый, но
совсем, по-другому,
совсем по-другому воспринимается.
Да-да-да. «Из Египта призвал я своего сына, но их позвали, и они пошли». То есть это евреи, да? «Их позвали, они пошли, Ваалам приносили жертвы, идолам совершали всесожжения». То есть что? Израиль – это сын, но какой?
Неблагодарный, неблагодарный, непослушный.
Его там приманили какие-то Ваалы, и все, и они пошли. «Я учил Ефрема ходить, брал их себе на руки, а они даже не подозревали, что я ухаживал за ними». Вот типичные дети.
Ну да.
Вот.
Конфликт отцов и детей не обошел, да, не обошел
эти дети неблагодарные. Книги, то есть тут вот он. «Я влек их вожжами человечности, вожжами любви». То есть это вот тоже образ такой, что это вожжи не насилие, не как бы какое-то принуждение, да, а наоборот любовью я управлял вами. «Я был для них как тот, кто снимет ярмо с их шеи, тот, кто их освободил. Наклонялся к ним, чтобы покормить. Так неужели они не вернутся в Египет? Ассирия будет царем их, раз они отказались вернуться. Взовьется меч над их городами, истребит священников, поглотит советников». То есть часть бежит, убежит в Египет, часть захватит Ассирия, истребит. Вот это все он предвидит.
Угу.
Это он уже живет, Ассия, во время возвышения Ассирии, и он все это говорит. Вот
и именно... это за приличное количество.
Ну, вот в данном случае так, лет за 20. Угу. Это он уже видел, 20-30 лет. Не столетие, но достаточно так.
Ну, в принципе, 20-30 лет для
целое таких... поколение, да.
Это целое поколение для таких предсказаний.
Да. «Мой народ непреклонен в своем отступничестве». Вот. Но опять же, то есть видите, Бог как бы вот смотрит, он видит этого неблагодарного сына и колеблется. Ему хочется наказать, но при этом он говорит: «Но неужели я тебя выдам, Ефрем? Ты же мой сын. Неужели продам тебе Израиль? Неужели поступлю, как с Содомой, уподоблю тебя Цеваиму?» Это города, которые жили, находились рядом с Содомом и Гоморой и тоже погибли. «Переворачивается мое сердце, пылает моя жалость. Нет, я не дам волю гневу. Я не буду снова губить Ефрема, ведь я Бог, а не человек».
Вот. Угу.
Замечательный текст. «Среди вас я святой, неужели не войду в город? Вслед за Господом они пойдут. Подобно льву он будет рычать. Зарычит, в трепете придут из-за моря сыновья. Из Египта в трепете, как птицы, как голуби из страны ассирийской. Тогда я снова поселю их в их домах, говорит Господь. Окружил меня ложью Ефрем, коварством род Израиля». Бог – это отец, Израиль – это сын вот этот мятежный. И отец возмущен таким неблагодарным поведением. И он говорит: «Но тем не менее, я ж тебя люблю. Как же я могу? Я же Бог, а не человек, чтобы поддаваться
эмоциям таким, да.
И поэтому, да, ты будешь уведен в Египет. Тебя снова, ты вернешься в Египет, и ты будешь рассеян Сирией, но ты вернешься.
Ну, то есть наказать накажу, но при этом как-то будет, помягче, что ли.
Будет возрождение. Будет возрождение. Будет милость. Угу. Да, вот это конец, получается, второй части книги Осии. А дальше снова на все эти лады Осия перекладывает вот эту тему обличения. Обличение с 12 по 14 главу. И тут интересно, он уподобляет Израиль своему лукавому праотцу. У нас лукавый это был вот как раз Иаков. И как раз Осия приводит прецеденты. Давайте. Ефрем пасет ветер, гонится за восточным ветром весь день. То есть это бессмысленное нечто. Как можно ветер пасти, да? Тратит энергию не туда, куда надо. Гонится за восточным ветром весь день, ложь и насилие умножает. С Ассирией союз заключает, масло в Египет носит. А? Понимаете?
Угу.
Вот. То есть, вот в чем ошибка. Неправильные политические союзы, неправильная экономика. В общем, все неправильно.
Все не то.
Все не то. Несправедливость и насилие. Господь накажет Иакова за его поступки, по деяниям его воздаст. Вот. В утробе он обманул брата. Возмужав, боролся с Богом. Боролся с ангелом и одолел, он в слезах умолял его. В Вифиле он встретил его, там говорил он с нами. Господь – Бог воинств, Господь – имя его. Так вернись же своему Богу. Доброту и справедливость храни, надейся на Бога всегда, Израиль. Да.
То есть опять призыв хранить верность Богу.
Сказал Ефрем, я разбогател, раздобыл добра. Во всем, чего я добился, не найдут ни злодейства, ни греха. Но я, Господь, был твоим Богом еще в земле египетской. И я снова поселю тебя в шатрах, как в обетованные дни. Я буду говорить через пророков, пошлю им многие видения, через пророков буду говорить притчами. Вот. Ну и так далее, да. А дальше, значит, 13 глава. Ефрем говорил страшные слова, увлек за собой Израиль. Он впал в грех из-за Ваала и погиб. И теперь они снова грешат. Изготавливают литые статуи по своему разумению из серебра, идолов. Ремесленниками сделаны все они. О них говорят, людей в жертву приносят, тельцов целуют. За это они станут, как утренние облака, как роса, исчезающая утром, как мекина, ветер сдувает с гумна, как дым, выходящий из оконца. Я, Господь, был твоим Богом еще в земле египетской. Другого Бога ты не узнаешь. Спасителя нет, кроме меня. Я знал тебя, когда ты был в пустыне, в земле иссушенной. Получили пастбище, наелись, вознеслось их сердце. А меня забыли. Такая тяжба Бога со своим народом, который все забыл. И тогда я стал среди них, как лев, как леопард, подстерегал на дороге. Я нападал, как медведица, у которой отняли детей. Вот, медведица, представляете, какая страшная становится, когда медвежат у нее отнимут. Вот такой Бог, ревнивый, да? Раздирал покровы их сердец. Я пожирал их там, как лев, дикие звери рвали их на части.
Ну, какой-то страшный.
Да, Бог. Ты истреблен, Израиль, кто поможет тебе против меня? Где твой царь, пусть спасет тебя в твоих городах? Где правители, о которых ты просил, дай мне царя и начальников? Вот, вот. Ну и так далее. Вот все вот на этот манер он говорит, что Бог покарает нечестивый Израиль, и разграблена будет сокровищница, все драгоценности, все будет очень плохо. И, наконец, последняя, заключительная глава. Тут такие страшные картины. Он описывает, Самария понесет наказание. Это все он видит, что вот эта Самария в 422 году была уничтожена, Ассирия. Это все он вот предвидит. Самария понесет наказание, потому что восстала против своего Бога. Они падут от меча, их младенцы изрублены на куски, у беременных будут спороты животы. Такие страшные картины, да. Вернись, Израиль, ко Господу твоему Богу, ведь ты споткнулся из-за своих злодеяний. Запаситесь словами, вернитесь ко Господу, так скажите ему. Ты прощаешь всякое злодеяние. Так прими же наше добро. Мы принесем в жертву быков по обету наших уст. Ассирия не спасет нас. Мы не будем садиться на коней, не назовем больше нашим Богом то, что мы изготовили сами. У тебя найдет милосердие сирота. Я излечу их отступничество. Буду любить их искренней любовью, ведь я больше не гневаюсь на них. Я буду как роса для Израиля. И он зацветет, как лилия, пустит корни, как деревья Ливана. Разойдутся повсюду его побеги. Он будет прекрасен, как олива, будет благоух. Вот, видите, так, вот это образ грядущего расцвета. расцветет, как лилия, пустит корни, как деревья Ливана, да, там действительно такая благодатная земля Ливана, Ливанские горы, будет прекрасен, как олива, будет благоухать, как деревья Ливана. И вернутся те, кто обитал под его сенью, и вырастет хлеб, и зацветут, как лоза. Его слава, как вино Ливана. И что общего у меня с идолами Ефрем? Я отзовусь и обращу на него взор мой. Я, как зеленеющий кипарис, я принесу тебе плоды». Вот, такое очень прекрасное, замечательное окончание этой книги. И дальше последние стихи. Вот эти последние стихи, ученые считают, что это уже написал не Осия, а какой-то вот человек, который это все оформил в единую книгу, и он как бы пишет по поводу всего прочитанного. «Кто умен, пусть постигнет это». То, что вот Осия сейчас написал. «Кто мудр, пусть узнает. Прямы пути Господни, праведники пойдут по ним, а нечестивцы споткнутся». Вот. Это некий вывод, который делает уже редактор этой книги о ее общем содержании. Что ее содержание возвышено, что оно удивительно, и оно описывает путь нечестивых и путь праведных. Давайте подведем итог. Значит, Осия – это один из самых ранних пророков, второй по хронологии после Амоса. Но влияние его было исключительным, это пророк Северного царства, который пророчил о гибели этого царства, но оно погибло, и, видимо, его ученики, которые помнили его наставления, они сохранили его наследие, они принесли его на юг. И, конечно, Осию читали все пророки юга, они черпали у него вдохновение, образы.
Можно ли сказать, что они просто продолжили вот линию, которую он начал?
Несомненно. Они это развивали на все лады. Мы видим, эти образы многократно повторяются, переиначиваются. И надо сказать, что для Евангелия Осия очень важен, потому что этого пророка Христос цитирует и не раз, и не два. Понимаете? Когда вот он говорит: «Милости хочу, а не жертвы». Если бы вы знали, что сказано «милости», это все Осия. Когда, например, апостол Павел говорит: «Ад, где твоя жало, смерть, где твоя победа?» Он цитирует Осию, понимаете? Это все вот его книга. Вот. Брачная метафора, где Бог – это муж, Израиль – это жена. И вот мы это видим, опять же, у апостола Павла. Эти образы – только Христос и Церковь. Ну и, наконец, это образ отца, который прощает своего сына. Мы, опять же, находим это в притче о блудном сыне. И, конечно, все эти вот традиции, они восходят к Осии. Исключительно по красоте, по глубине, по влиянию древний пророк. Вот. А следующий пророк, которого мы с вами будем читать и разбирать, это пророк Иаиль. Надо сказать, это очень такая, таинственная книга.
Даже так?
Да, таинственная книга, потому что до конца не ясно, когда этот Иаиль жил, в какое время он пророчествовал, или это было после плена, или это было до плена, вот. Но у него очень яркие пророчества, и мы как раз увидим. Пророк очень гневный, у него образы очень страшные, надо сказать.
То есть страшнее, чем были до этого.
Страшнее, чем так. были до этого, да. Мы дальше увидим его влияние на Новый Завет, увидим, как эти образы преломляются в книге «Апокалипсис». Вот он такой апокалиптичный пророк. И, конечно, это тот пророк, у которого мы находим великое обетование, излияние Духа Святого, которая исполнилась в день Пятидесятницы. Вот помните проповедь Петра?
Да.
То есть это вот сошествие Святого Духа, он говорит, это то, что, о чем говорил Иаиль.
То есть это уже опять-таки мостик некий к Новому Завету,
конечно.
И уже какие-то другие несколько образы. Да. Ну, то есть до этого были у нас образы, в основном образ плена, и немного где-то задевало, уже мы подходили к темам, которые освещались в Новом Завете.
Да.
Но Иаиля... вот про сошествие Духа Святого еще не было.
Не было. Вот у Иеремии, у Иезекииля вот этот образ нового сердца, когда Бог даст, вложит в людей дух свой, вот этот было, но здесь Иаиль, конечно, дается, у него совершенно свой голос. Это, конечно, пророк мщения, там вот будем читать, там, это образы катастрофы, образы мщения и образы вот этого примирения, конечно, удивительные. Вот у него мы найдем. Угу. Но это в следующий раз. Книжка небольшая, но очень яркая.
Ну что ж, дорогие друзья, в следующий четверг в это же самое время встречаемся на волнах любимой радиостанции. Мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!